Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Рождение Европы» Жака Ле Гоффа, ранний Шемякин и новая книга Татьяны Щербины. Во второй части передачи «Вежливый отказ» снова вместе. В Петербурге в редакции журнала «Звезда» прошла выставка ранних работ Михаила Шемякина. На ней побывала Татьяна Вольская.
Редакция «Звезды» – одно из самых теплых и живых мест Петербурга, где чувствуют себя как дома не только литераторы, но и фотографы, и художники. Странные, немного вычурные, полные изящества и соблазна ранние графические работы Михаила Шемякина выглядят на этих стенах очень органично, и это не случайно. Не случайно и он сам с такой грустью и нежностью смотрел на открытие выставки, на эти работы и на эти стены. 47 лет назад, в 1960 В 1962 году здесь прошла первая персональная выставка юного Шемякина. Многие из тех работ попали и на эту выставку. Глядя на них, остается только удивляться, что, оказывается, в начинающем художнике, как в зерне, уже были почти все его главные темы, что уже тогда он находился под обаянием Гофмана, Достоевского, Гоголя, уже тогда был очарован магией Петербурга. И действительно, много позже он не раз повторял, что всю жизнь продолжает воплощать свои юношеские поиски и на полотне, и в бронзе. Вот как сам Михаил Шемякин вспоминает свою первую выставку.
История сама вот моей выставки начиналась довольно странно. В коммунальной квартире, в которой я жил, где, как у Высоцкого, пелось на 38 комнаток всего одна уборная, вот очень уплотненная квартира, на загородном 64, раздался звонок, и какой-то мужской голос попросил пропустить их вместе с приятелем посмотреть мои работы, что они очень интересуются моим творчеством. Ну, в то время мало кто интересовался моим творчеством, я имел такую неосторожность пускать. Не всегда это удачно происходило. Пришли два человека, один симпатичный такой семитского вида господин с очень живыми глазами, это был Миша Хейфиц, а второй такой русак, раздобревший, немножко опухший от пьянства, с такими водянистыми глазами, выжженными алкоголем. Это был бывший милиционер и в то время уже такой довольно известный журналист и писатель Володя Травинский. Вот, они прошли ко мне, представили, что они работают в этом журнале «Звезда», и у них возникла такая идея делать выставки молодых художников в ихнем клубе. Я был, конечно, польщен, это первый раз, так сказать, мне предложили выставить мои работы, и когда они увидели развешанные вот у меня натюрморты, мою графику к Достоевскому, Гофману, вдруг вот этот бывший милиционер так грозно скомандовал Мише Хейфицу: «Иди, позвони Цехновицеру и скажи, что нашли настоящего, у него выставки не будет». Я ничего не понимал. Потом я выяснил, что они предложили выставку такому довольно левому художнику. Ну, в основном он деньги зарабатывал архитектурой. Юра Цехновицер, ныне покойный, к сожалению. Вот, замечательный человек. И у него выставка была отменена вот из-за меня. Мне предложили приехать, посмотреть помещение. Я был, конечно, ошарашен. Вот этот потолок, ну, стены розовые, понятно, для работ были очень неудачно. Я был счастлив, согласился. И через некоторое время здесь произошло вот первая в жизни моей экспозиция работ. В то время не было этих шкафов, банкетка та же самая осталась. Выставка прошла довольно успешно, выступал на ее закрытии Николай Павлович Акимов. Было очень много интересных людей, потому что это было событие. Почему я вот запомнил, что обои были розовые? Ну, во-первых, они здорово мешали, а во-вторых, в то время самой большой звездой в Петербурге это был Михнов Войтенко, замечательный художник-абстракционист, удивительное явление. Его пригласили посмотреть мои работы в тот момент, когда меня не было. И мне позвонил Володя Травинский и сказал, что Войтенко просмотрел все работы. И когда его спросили, ну как мнение ваше вот об этом молодом художнике, Михнов Войтенко сказал: обои очень красивые, и ушел. Поэтому обои мне как-то врезались в память. Ну, что еще сказать, опять же, вот о чувствах. Ну, когда вы столько десятилетий не были в том месте, откуда вы как бы начинали свою творческую карьеру, конечно, это необычное чувство у меня охватило, когда я поднимался по этой лестнице и вдруг вспомнил, узнав этот потолок, узнав эту банкетку, у меня есть фотографии, где сидят мои друзья, где я сижу с Иваном Ивановичем Годлевским, один из членов редких союза художников, который очень высоко оценил мое творчество в то время. Было мне в то время 18 лет, пришлось соврать, что мне 24 года, потому что 18 лет никого не выставляли в то время, и ну никак нельзя было такому молодому художнику попасть на выставку. Эта книга – это такое мистическое явление. Совсем недавно вот мы беседовали с отцом Владимиром, который для меня по-прежнему Володя. Я сказал: «Володенька, вот представьте себе, вот Эрмитаж». Вот я в халате, подпоясанной веревкой, потому что, когда мы с ним познакомились, я работал такелажником. То есть, мое дело было, как мы шутили, круглое таскать, а квадратное крутить. Много чего мы разбили, потому что были непрофессионалы, очень тяжелый был труд, изнурительный, уборка снега, мытье урн заплеванных. Все входило в нашу работу. И развеска работ, и скульптуры. Бригада была всего из 12 человек, в основном-то все были художники. Почему мы работали? Там, потому что копирование стоило очень дорого, 3 рубля в час. Моя заработная плата месячная была 27 рублей 50 копеек, а копировать картину нужно иногда годами. А будучи сотрудниками, неважно в каком качестве мы работаем в Эрмитаже, нам давали право копировать картины. Поэтому государство нас так нещадно эксплуатировало за то, что отработав, отдышавшись, мы брали картины и шли копировать. Я копировал в Эрмитаже голландцев, Пуссена, Делакруа и прочее. То есть продолжал свое образование.
Михаил Шемякин при всей подкупающей простоте обращения был и остается художником загадочным. Ни одна работа его, по-моему, не может быть объяснена до конца. Это видно и в ранних афортах, и в иллюстрациях Гоголю и Достоевскому. Вот этот сон Раскольникова, где он все бьет старуху-проценщицу топором по голове, а она все заливается тихим, неслышным смехом. Голая комната, окно без штор, как глаз без века, на стуле маленькая старушонка, игрушечная, как чайная баба, на стене подозрительная. Живое платье, отдельное от плечиков, на полу в беспощадном луче, бьющем из окна, ползает на коленях Раскольников с топором, в страхе оглядываясь на бесконечную анфиладу таких же комнат, повторений сна. Опять же, невозможно не удивиться, насколько открылась молодому художнику природа кошмара. А чего стоит крохотный, жалкий майор Ковалев, присмыкающийся на коленях перед огромным, важным носом в треуголке и пенсне, носом, который уже несколько напоминает поздних героев Шемякина, крыс, разбежавшихся дьявольскими тенями по его блистательной Гофманиане. Шемякин и сегодня занимается книжной графикой. Не так давно он проиллюстрировал для книги Владимира Рецептора пушкинскую «Русалку», а в издательстве «Вита Нова», правда, уже очень давно, готовится книга «Владимир Высоцкий. Две судьбы».
Много лет тому назад возникла идея сделать такую книгу «Две судьбы», и как бы вот мой памятник графический моему другу ушедшему. 42 иллюстрации, 43-й это его портрет. Как бы на 42 года его жизни по довольно сложной такой иллюстрации я бы отнес это к станковой графике. Потому что над каждым листом я работаю очень и очень долго. И в этой книге я хочу показать, чем же так был опасен господин Высоцкий для власть имущих. Поэтому раскрытие вот того, чего понимали наши вперед смотрящие, вокруг смотрящие органы, за что его и в свое время сажали на Лубянку, за что его травили, и то, что мы понимали, за что мы его любили. Поэтому эта работа сложная, и вот она у нас растянулась, увы, на 6,5 лет, но торжественно обещаю, что 6 иллюстраций, которые остались, я их докончу.
О своих планах говорил Михаил Шемякин.
Спасибо Татьяне Вольц.